Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение», который уже не один год, помимо самостоятельного опыта вещания онлайн в интернете, нашел себе место и на волнах радиостанции «Радонеж», и вы можете задавать любые вопросы, ну, в том числе и что касается деятельности радио «Благовещение». По каким-то особенно важным вопросам, но вне границ прямого эфира, можете обратиться ко мне или написать на номер мобильного телефона 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Продолжим наш разговор о некоторых особенностях духовной жизни современных христиан, о том, как нам должно вооружаться, скажем так, именно христианским миропониманием, в том числе применительно к реалиям современного нам мира. Ну, понятно, что главной задачей, или выражаясь современным таким языком, главным целеполаганием или мотивацией христианина должно быть спасение. Ну, понятие спасения, оно, в общем-то, актуально во все века, в любую эпоху, и вряд ли оно понималось иначе, чем сейчас, ну, скажем так, 1000 лет назад, 1500 лет назад, ну или 100 лет назад, потому что, ну, во все времена, в любую эпоху понятие спасения, именно по-христиански, если этим понятием вооружиться, оно имеет отношение к избавлению от греха и смерти как таковой. Для христианина, безусловно, спасение – как избавление от собственной греховности, смертности человеческого существа, оно заключается именно во Христе, как в Спасителе, как в Бога-человеке. И воскресение Христово для нас, христиан, это действительно главный факт мировой истории. Это не просто некоторое исключительного рода событие, которое произошло около 2000 лет назад. Это реальность победы над смертью, которая имеет отношение каждому человеку в любую эпоху, в любые времена, имеет отношение каждому из нас. У нас есть уже вопрос. Пожалуйста, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый. В рамках радио Благовещения в литературной странице постоянно в рассказах персонажи чертыхаются и призываются нечистые силы. Не оскверняется ли наше жилище, наш слух, и как вы к этому относитесь? Это один вопрос. А второй вопрос, как вы относитесь к деятельности Максима Крякина?
Кого?
Я его расцениваю, как вот он на ваших ряд передач прошел, в вашем эфире, интервью было с...
Подождите.
Максимом Крякиным из Саратовской епархии.
Максим Крякин?
Крякин.
Слушайте, я не слышал именно эти материалы. Это точно было у нас на Благовещении?
Да, по радио Радонеж тыкал передать совсем
недавно. Нет, подождите, по радио Радонеж это одно, я не...
То есть по радио Благовещение.
Ну, я тоже не могу, к сожалению, отслушивать все материалы, которые у нас проходят. А что вас смущает именно в этих материалах?
Меня смущает необновленческая позиция.
Необновленческая? А в чем она именно заключается, с вашей точки зрения?
Взгляды.
Ну, к примеру, приведите, пожалуйста, пример странности или неправомыслия.
Ну, это... например, за русификацию, богослужение.
Русификацию.
Призывает там, чтобы, как у католиков, у нас отсутствовала преграда и прихожане, чтобы все видели, что происходит в Утаре.
А вы сами под русификацией, как понимаете, русификация или полный перевод на русский язык богослужения?
По-моему, за полный перевод.
Потому что русификация и полный перевод на русский язык – это разные вещи.
Несколько. Он за полный, насколько я понимаю, за полный перевод богослужения на русский язык.
А еще что может смутить, кроме вот этих двух факторов?
Он предлагает, чтобы как у католиков не было преграды между алтарем и прихожанами. И прихожане видели, что там происходит.
Ну, а вы считаете это криминал вообще, в принципе, если, допустим, потом, как, если, потом, вот смотрите, например...
Он приветствует то, чтобы тайные молитвы читали слух.
Ну, я...
На таких богослужениях иногда присутствую, я не понимаю ни что хор поет, ни что читает, ни тех тайных молитв. И получается, что прихожане ни херувинскую не слушают, ни милость мира...
Чтение тайно совершительных молитв вслух, оно на самом деле канонически не запрещено все-таки. Это отдельная, конечно, тема. Вот, но хорошо, значит, смотрите, по поводу того, что в литературной странице, вы говорите, постоянно чертыхаются персонажи, я думаю, вы несколько преувеличиваете. Вот. Это может, как говорится, присутствовать в озвучке тех или иных литературных произведений, вот, которые, собственно говоря, элементы вот этого самого чертыхания у авторов присутствуют. И как, я не знаю, как с этим быть, потому что, скажем так, если тот или иной классик русской литературы, ну или не только русской, но у нас в основном литературная страница на радио Благовещение, она все-таки ориентирована на русскую классику, вот как таковую, 19-20 столетия. И если, у, повторюсь, у классиков присутствует такое словоупотребление, но я не думаю, что уместно таким образом классиков же цензурировать, чтобы это изымать, удалять из оригинала самого текста литературного произведения как такового. Вот. А то, что в тех или иных произведениях это, ну, имеет место быть, но что поделаешь, это свойство разговорной речи, в том числе и русских персонажей, там, русского человека как такового. Хотя сам я не приветствую такого рода литературные приемы, допустим, в своих каких-то литературных опытах фактически никогда не использовал. Но если посмотреть на вообще современный, скажем так, мир, но современную разговорную речь, я думаю, это вообще цветочки, поскольку мы столкнемся вообще с тем, что нецензурщина, что называется матерная брань, вообще становится общим местом, в том числе и не только там, ну, в современной разговорной речи, и в жанрах современной там литературы, а в том числе и кинематографии. И это гораздо более, наверное, тревожный и, ну, такой опасный для нравственного самосознания современного человека признак, свойства такой нравственной и культурной деградации. Вот. Возможно, что, скажем так, этапы этой деградации, они словесные в том числе, имеют начало уже в достаточно отдаленном прошлом. Ну вот опять же упрек, адресованный нашей слушательнице, и тому, что в литературной странице присутствует вовсе даже никакая там не брань особенная, там, тем более не матерная, а вот именно что называется чертыхание, так это упрек, который адресован, в общем-то, на сотню, а то и более с лишним лет назад, потому что тогдашние классики себе это вполне позволяли. Вот, видимо, вслед за просвещенным там культурным отношением современным обществом и русским человеком. Но, к сожалению, наверное, да, начало было положено еще давно, вот, в плане таком определенном, ну, определенной такой словесной деградации в том числе. Что касается упреков вот в неком таком, ну да, модернизме, это все вопросы, ну вот адресованные некоторым, одному из авторов, это все вопросы в каком-то смысле дискуссионные, которые, видимо, ну, имеют право выноситься на такую информационную, что называется, трибуну, это не значит, что называется, там, как это принято говорить, такое словоупотребление, что позиция там, того или иного автора, она совпадает с позицией редакции. Вот. В принципе, конечно, такому трезвому православному христианскому сознанию свойственен, что называется, здоровый консерватизм. Поэтому, когда тот или иной христианин, прихожанин, тот или иной человек привык к определенной традиции, привык исключительно к богослужению на церковно-славянском языке, ему всякие попытки, скажем так, введения русского языка будут казаться каким-то криминалом. Хотя, я думаю, что в принципе в ближайшие там десятилетия или столетия, скорее, русская православная церковь, она вряд ли откажется в принципе от церковно-славянского языка, потому что это язык действительно сакральный, богослужебный, он никогда не использовался и не используется в разговорной речи. Этот язык фактически, в нем действительно нет ни одного плохого слова, но стоит заметить, что русификация определенной за столетие своего существования, даже за тысячелетие, церковно-славянский язык в своем обиходе все-таки подвергался, то есть порой происходили замены тех или иных слов на другие, в том числе, такие или русские, или русифицированные действительно слова, потому что восприятие происходило так, что, допустим, восприятие тех или иных слов менялось. Такой простейший пример. Например, стих «Внезапно судья приидет, и кое-гожды деяния обнажатся». Раньше было церковно-славянское слово вначале «напрасно». «Напрасно судья приидет, и кое-гожды деяния обнажатся». Но «напрасно» — это в переводе на русский язык имеет смысл «внезапно». Но в связи с определенным развитием, редукцией, в том числе русского языка, оно стало восприниматься именно превратно и иначе. Поэтому оно естественным образом было заменено на, в общем-то, русское слово «внезапно». Вот. И это такого рода, что называется, русификация, она вполне, в общем-то, уместна и не предполагает вообще перехода полного с церковно-славянского на русский язык. Но вообще в опыте жизнедеятельности Русской Православной Церкви была практика и благословения высшего священначалия создания отдельных общин, приходов таких миссионерских, можно сказать, в каком-то смысле экспериментаторских, может быть, где богослужение совершалось на русском языке. Может быть, кто очень хочет, чтобы оно было именно на русском, может быть, для этого, для таковых это и уместно. Хотя я сам лично не очень понимаю, как вообще можно полностью используемый в богослужении церковно-славянский язык прям взять и заменить полностью на русский. Допустим, паки, миром Господу помолимся, это непонятно звучит. Надо как возглашать снова и снова миром Господу помолимся, или опять и опять миром Господу помолимся. Это, знаете, как-то странно, это действительно, как тут уже пример приводил, это как Пушкина, допустим, перевести у него использование церковно-славянизмов на русский, там, «Восстань, пророки, вижте, внемли, да, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, там, глаголом «жги сердца людей», и что «восстань, пророки, вижте, внемли», это церковно-славянский язык фактически, вот, попробуй-ка замени здесь славянские слова на исключительно русские, получится, ну, просто какая-то несуразица. Поэтому, ну, действительно, проблема вообще попыток перевода богослужебного церковного языка на русский, она не случайно, видимо, до сих пор каким-то ошеломляющим, убедительным успехом не увенчивается, потому что, действительно, если это проделывать, то ты отказываешься от некой фактически сакральной поэзии в самом богослужении, что, ну, вряд ли к чему-то хорошему приведет, это вряд ли на самом деле будет возвышать молящегося, а скорее, наоборот, будет происходить какое-то такое крайнее снижение, вот, сакрального и поэтического, в том числе, смыслов. Такое упрощение, скорее, которое будет напоминать некую профанацию. Вот. Что касается отмены там иконостаса, ну, я думаю, тоже вряд ли кто-то на это прямо пойдет, потому что, ну, это будет отказ от имеющейся традиции культурной, живописной, в том числе иконографической, которая складывалась веками, складывалась по определенным причинам, вот, не случайно. Но вместе с тем, порой, ну, стремление, скажем так, отдельных прихожан быть как-то евхаристически, литургически ближе, ну, можно сказать, к алтарю, а не быть в этом отношении отделенными такой некоторой преградой, оно тоже, ну, можно понять, оно в каком-то смысле не случайно. Вот. И, допустим, например, на Пасху, в течение пасхальной седмицы, когда литургия служится с отверстыми вратами, вот, это большинством воцерковленных действительно прихожан воспринимается только положительно, это воспринимается именно с пасхальной радостью. Епископ, как правило, служит всегда с открытыми вратами при совершении литургии до Отче наш и евхаристического канона. Вот. И это тоже не случайно. Но что касается практики чтения тайно-совершительных молитв вслух, мне лично эта практика скорее нравится. Вот. Почему эта практика была введена, скажем так, с веками, это совершенно отдельная история. Вот. И сейчас нет времени ее рассматривать. Но, в принципе, таких, скажем так, первохристианских, апостольных, канонических прещений эта практика не имеет. Ну, другое дело, что наша слушательница, она заметила, что если порой читаются эти молитвы, ну, они так читаются, что и не слышно, что читают, и мешает пению хора. Ну, наверное, действительно, в таком случае эта практика может представляться не совсем уместной. Но здесь возможны разные варианты. Я, например, сталкивался с такими предложениями, что, допустим, сперва хор пропевает, скажем так, молитвы, а потом священник велигласно прочитывает, именно вот хор пропевает те, да, песнопения, которые полагаются во время евхаристического канона, а потом священник прочитывает вот те молитвы, которые называются тайно-совершительными. Но это тоже достаточно спорное предложение, потому что это будет несколько, ну, затягивать совершение богослужения. Ну, в общем, тут свои есть, так сказать, тонкости и нюансы. Вот. Вероятно, значение имеет прежде всего то, насколько молитвенная атмосфера имеет место быть в храме при литургическом евхаристическом собрании. Чем более действительно молящиеся внимают и пению, и произношению молитв, внимают смыслу происходящего и сосредотачиваются на этом, тем, наверное, и важнее такое совершение литургии. И вот я сказал, что, в принципе-то, каждый христианин, он, ну, трезвомыслящий, он, как правило, такой здоровый должен быть, что ли, исполнен такого здорового консерватизма в отношении, ну, той церковной традиции, какой он привык уже. Но здесь вопрос возникает следующий, немаловажный. А всякие ли традиции, вот, которые мы в свою бытность застали, когда пришли в храм, они истинные? Вот, допустим, кто пришел в церковь или возрос в церкви еще, начиная с поздних советских времен, именно что, будучи, ну, люди более старшего поколения, вот, могут сказать, что мы, например, привыкли к тому, что нам в советское время говорили, что причащаться надо, там, не знаю, 4 раза в год, вот, большими постами, там, на день ангела. Такая была, дескать, традиция. На Пасху так вообще не причащали, вот, тоже была по разным причинам такая своего рода традиция. А сейчас вот на Пасху, пожалуйста, у нас, например, в храме фактически, ну, на Пасху до 1000 человек причащается, вот, последние десятилетия. Вот, многие наши прихожане усердные, они в среднем причащаются еженедельно, вот, некоторые даже и чаще, по, ну, разного рода обстоятельствам тоже. Или сегодня воскресенье, а завтра 2-10 праздник. Батюшка, а можно ли мне и воскресенье, там, и на 2-10 праздник причаститься? Ну, а какие основания запрещать-то? В чем традиция? Вот. И стоит заметить, что когда с начала 90-х годов начала русская наша церковь возрождаться, получила свободу, вот, избавилась от тесной опеки атеистического государства, началось такое евхаристическое возрождение. И некоторые даже священники и прихожане они были как-то крайне удивлены тому, что вдруг начала появляться именно что традиция регулярного, частого причащения, и такие раздавались голоса, которые утвердили, что а нас этому не учили, нас учили вот там неделю поститься перед там, не знаю, ежегодным причащением, там, ну или раз там в 4 месяца, вот. А вы что себе позволяете, там, пару дней поста и еженедельное причащение, ну, там, как называли порой тогда, это сверхчастое причащение, это модернизм, ну и так далее. Это какое-то, так сказать, обновленчество. Так, а что является-то в таком случае истинной традицией? Потому что, допустим, те же противники, частого, как они или там называли, сверхчастого причащения, они тоже упирали на то, что вот традиции-то такой якобы не было в последнее время, там, последние десятилетия, а вы что-то новомодное вводите. Но на самом деле, если обратиться к святоотеческой практике, святоотеческой традиции, начиная там, еще с древних апостольских времен, я уже как-то приводил эти цитаты, вот, святоотеческие, еще там, Василия Великого, там, других святых отцов, где свидетельствовалось даже вообще ежедневное причащение. Ну, ежедневное причащение тогда, когда совершается литургия. То есть христианин, когда приходит на божественную литургию с древних времен, он, согласно чинопоследованию самой литургии, и призван был причащаться, расподобился присутствовать на литургии верных как таковых. Как таковые. У нас есть вопрос, пожалуйста.
Да, добрый.
Добрый.
Да, когда смотришь по телевизору литургическое служение, то вот эти замвонные молитвы, их все слышно. Ну, то есть показывают же все, что в алтаре происходит.
Вы имеете в виду, наверное, евхаристические,
да,
молитвы,
да,
не замвонные.
Да, евхаристические канон. Да. И там такие все проникновенные. Мне непонятно, почему мы, стоя в храме, должны слушать, вот, как хор в этот момент, он просто орет. И молитвы, ну, невозможно, если ты их не знаешь, ты их никогда не узнаешь. Вот чем это можно объяснить? И еще, вот сам текст молитвы, херувимской, вот это «Иже херувим» — это «Однообразующее». Можете перевести на русский язык вот своими словами?
Вопрос-то в чем был все-таки?
Почему мы не можем слушать? Зачем хор так громко поет и вообще поет? Почему мы не можем слушать вот эти молитвы евхаристического канона, которые священник читает в алтаре?
Ну, понимаете, скажем так, я повторюсь, нет никаких канонических, скажем так, установлений, которые запрещают верным, что называется, слышать эти самые молитвы. Вот. Просто веками так сложилось, что, по сути, литургия, как это кто-то сказал, вот, ушла в алтарь. Вот. И ну, причины этого, они, как сказать, они различны, вот, они многообразны. Но, в принципе, одна из основных причин – это фактически вообще, ну, некоторая, скажем так, секуляризация, обмерщение вообще христианской жизни, в том числе зарождение такого понимания, что, по сути, церковь, она разделена на священство и на мирян. Вот. И вопрос, насколько эта идея, она, ну, на самом деле соответствует евангельскому духу, ну, это действительно, можно сказать, вопрос такой серьезный и, по сути, вопрос очень, ну, может быть, непростой для вообще христианской истории. Вот. И опять же, вот в начале вопрос был тоже задан, что, вот, дескать, стремление отменить там алтарь, то есть стремление отменить иконостас как некую преграду, это частью верующих людей, вот, воспринимается как покушение на традицию, на традиционный образ богослужебного, таинственного, сакрального бытия церкви. А часть верующих христиан, оно скорее, вот как сейчас слушательница тоже вопрошает, почему вот мы не можем слышать и воспринимать вполне евхаристических молитв. Я не вижу, так сказать, никаких преград для того, чтобы современный христианин эти молитвы воспринимал и слышал. Другое дело, что, опять же, это не значит, что надо отменять иконостас и полностью менять сложившуюся уже вот богослужебную традицию. Другое дело, что какие-то, может быть, изменения внутри приходов, по желанию самих прихожан, ну, тех или иных общин, они могли бы быть. Вот даже вот на прошедшем, ну, уже менее года назад епархиальном собрании, например, подымалась тема вообще разрешения, благословения служить большую часть года обычному священнику, например, литургию с открытыми царскими вратами в приходах. И это вопрос, эта тема, она, стоит заметить, получила со стороны московского священства, духовенства, собравшегося, такой отклик живой, на самом деле. Вот. Но чтобы такое благословение, разрешение было, а оно сейчас, в принципе, используется в практике, ну, вот, современного церковного обихода как награда. Есть просто награда, если епископ служит по своему званию сану открытыми царскими вратами, да, вот Отче наш, то для священнослужителей, особенно маститых, уже такая награда есть, служение там с открытыми вратами, вот, в том числе вот, да, Отче наш, например. А если, допустим, это вообще благословить, я не знаю, или в отдельных случаях, или в отдельных приходах, или вообще во всей Русской Православной Церкви, или там на усмотрение настоятеля, или еще как-то, я не знаю, это дело соборного решения. Но если, допустим, вводить такого рода практику, то, может быть, это будет как раз-таки неким шагом, компромиссом возможным для тех, кто хотел бы вот лучше слышать, видеть, молитвенно воспринимать, что происходит за божественной литургией, в том числе во время совершения евхаристического канона, вот, и так далее. Присутствовать, ну, как бы при этом более активно. Наверное, такие вариации возможны. Вот. Что касается перевода херувимской песни, вот, то, наверное, ну, вот можно ее перевести так, что вот мы вот это вот песнопение, когда возносим, мы таинственно изображаем херувимов, вот, можно сказать, участвуем вместе с ними, херувимами, которые воспевают животворящую Троицу, именно вот Тресвятой песнью, потому что, ну, Тресвятая песнь, которую воспевали херувимы, это видение пророка Исаии, как известно. Это еще, ну, вот корнями уходит в пророческое видение еще ветхозаветных римлян. И вот воспевая эту песнь, Тресвятую, херувимскую, мы должны оставить всякие житейские заботы, вот, потому что мы, чтобы нам, ну, мы должны подъять, принять царя всех, царя всех, вот, ну, царя всех разумных существ, невидимо которого, ну, вот, сопровождаемого воинствами ангелов, вот, которые славят Бога, хвалят Бога, восхваляют его. Ну, то есть это наша херувимская песнь, это наше участие при перенесении святых даров в жертвенник на престол, именно участие в пении ангельском, херувимском, в своего рода употоблении самим ангелом. У нас есть еще? Да, пожалуйста, еще есть звонок, пожалуйста, слушаем вас. Да-да, не слышно что-то. Пожалуйста, говорите, вы на связи.
Да, батюшка, спасибо большое, вы так хорошо все объясняете. Но вот лишний раз как бы подтверждается, вы же сами говорите, что мы все должны участвовать, ну, в самой молитве, и поэтому я вот не знаю, что в храме в этом в воскресенье слава.
Что-то пропало.
Алло.
Да-да, что-то пропадает. Что вы хотели сказать в храме, что?
Что в храме Воскресения Славущего у отца Николая Балашова. Mm-hmm. Вот он, например, в момент, вот хор у него практически, ну, тихо-тихо поет. То есть молитва священника слышнее, чем, ну, то есть хор не забивает своим, ну, вот, да, этим. Ну, это же разумно. Разумно. Потом вот в храме, допустим, Владимира Волгина, он вообще перед тем, как вот начинается евхаристический канон, он выходит сам и говорит своими мирскими словами. Ну, там, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Самой вот такой вот трогательной молитвой, самой необходимой, которая, значит, из хлеба и вина превратится в... о том, чтобы хлеб и вино превратился в тело Господа и кровь его. Вот, ну, чему нельзя в других храмах сделать так же, чтобы народ участвовал в богослужении именно своей молитвой. Потому что получается, там священник сам о себе молится, а многие вообще не понимают, что происходит. Надо же как-то включать людей в молитву, тем более, что это же Ну, как же, это же мы для того и собрались.
Ну, простите. Да, почему нельзя? Можно, конечно. Понимаете, ну, тут просто все зависит от конкретного храма, от конкретного прихода, от количества прихожан, от конкретного священника, настоятеля, хора, традиции, в том числе певческой, согласованности, вот, опытности, в том числе священника. Потому что, понимаете, даже вот, например, скажем так, читать или не читать евхаристические молитвы вслух, это даже для самого священника довольно такой, может, вопрос оказаться непростой. Вот, потому что здесь очень много для самого же служащего там иерея, вот, священника, может оказаться факторов, которые на него могут воздействовать. Для кого-то, может, даже психологически не так просто, например, читать эти евхаристические молитвы велигласно вслух. Кто-то, может, к этому не готов быть почему-то. Вот. У кого-то могут быть проблемы с дикцией. Вы знаете, я когда, ну, читал однажды дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, ну, которые вот в последние годы уже в наши времена изданы, несколько томов, это дневники неподцензурные, не те, что издавались еще до революции, а потом воспроизводились уже в наши времена. И там можно столкнуться с очень такими интересными и даже неожиданными откровениями. Там есть такие, ну, моменты, можно сказать, обстоятельства, которые связаны вот с его личной такой исповедью дневниковой о борьбе с проявлениями грехов и страстей, которые на него нападали. Но там, в том числе, он свидетельствует о некоторых таких своих каких-то немощах, трудностях. И, например, с удивлением даже прочитал, что он неоднократно пишет о том, что вот он служил там литургию или другую какую службу, ему в какой-то момент было трудно произносить те или иные слова или возгласы. Или наоборот, вот, слава Богу, сегодня отслужил там литургию там, или всенощную, и там не нападал на меня там враг, вот, не как-то я смог там все возгласы проговорить чисто и не запинался, никаких затруднений не возникло. Я так понял, что, ну да, действительно, даже святые люди, праведные люди, великие подвижники, как Иоанн Кронштадтский, они могут сталкиваться или сталкивались с какими-то определенными личностными там проблемами, немощами, там связанные даже порой с произношением там возгласов элементарным, казалось бы, с совершением именно богослужения. И это надо тоже нам, ну, понимать, иметь в виду, что порой священник же тоже человек. Вот. И иногда священник может, казалось бы, для другого человека на ровном месте сталкиваться с какими-то затруднениями, там, ну, не по своей даже личной какой-то вине, вот, а потому что это для него какая-то его своя немощь там, или какая-то своя беда, или там состояние здоровья сказывается, еще что-то. Поэтому вопрос чтения, раз уж мы на этой теме становились, велигласно евхаристических молитв, он непростой, он достаточно в том числе индивидуален. может оказаться для того или иного священника. В любом случае, я сам скорее сторонник великогласного чтения евхаристических молитв. Я сам стараюсь их обычно читать все-таки вслух. Но я сторонник в том числе того, чтобы это чтение было действительно не бормотанием, вот, мало кому слышным, а таким велигласным, четким, понятным. И оно как-то должно быть гармонизировано с пением хора, действительно. Вот. А не во всяком приходе, не всякий хор тоже к этому может быть готов, или такое чтение приветствовать. Еще и в этом проблема определенная. Вот. И здесь даже вот само качество чтения евхаристических молитв, оно тоже, ну, предполагает наличие некоторых правил, что ли, или, может быть, даже некое создание, может быть, некая отработка, некой традиции. Оно должно быть при том, что оно велигласно, громко, понятно, оно должно быть чуждо всякой театральности. То есть священник, который дерзает прибегать к такого рода чтению, он должен не привносить в это чтение никакой своей эмоциональной нагрузки, никакой особой своей личной интонации, тем более там какой-то чувственной, какого-то актерства, присутствие какого-то там психологизма в интонациях. А ведь это тоже не такая простая задача, как может показаться, потому что, ну, это надо тоже уметь. И, кстати говоря, одна из причин в свое время введения тайно совершительных молитв, именно как тайных, нечитаемых велигласно, была в том, что, ну, чтобы служащие иерей, служащие клирики избегали всякой театральности. Вот. А такая опасность, она порой себя проявляла. Ну, то есть я вот упомянул, допустим, даже вот, ну, вот некоторые такие факторы, которые, ну, говорят о том, что вообще-то говоря, все-таки это вопрос действительно непростой. И, вероятно, он должен, прежде чем, ну, Русская Православная Церковь, допустим, выработает в этой области какие-то соборные рекомендации, к нему надо подходить бережно, осторожно в тех приходах, среди тех прихожан, вот, той или иной традиции молитвенной и песнопевческой, какие они есть, ну, находя свой соответствующий литургический, какой-то правильный, истинный молитвенный стиль. Вот. Но, а самое главное, что это должно способствовать именно такой укорененности в интенсивности евхаристической литургической жизни, которую бы и служащее духовенство, и прихожан посом их действительно направляло именно к такой большей интенсивности литургической жизни, чтобы нам действительно быть причастными в полной мере, возможной для нас, истинным дарам тела и крови Христовых. Наше эфирное время, оно постепенно приближается к своему завершению. Позволю себе прочитать просьбы о молитве. Вот, чтобы успеть действительно это проделать и не сокращать для многих важный вот момент поминовения Велигласного. Вот, просьба молиться о здравии патриарха Кирилла, президента Владимира, министра обороны Андрея, рабов Божиих Евгения, Константина, Зиновия, Германа, Михаила, Елены с очадами, Максима, Екатерины с очадами, Фатинии, болящей Ольги, Марины с очадами, болящей Валентины, болящей Татьяны, воина Матфея, Ольги, воина Павла, Натальи, Андрея, Клавдии, Дарьи, Александра. А также особая просьба в молитвах о здравии воина Бориса, пропавшего без вести. Господи, помилуй. О здравии болящей Авы. О здравии Виталия и Ольги особенно просят помолиться. Также рабов Божиих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея. И о покаянии патриарха Алексея, протерея Дмитрия, архиепископа Амвросия, инокини Марии, Николая, Владимира, Клавдия, Алексея, Владимира, Натальи, Евгении, Александры, Назара, Веры, Павла, Натальи, Федора, Траковицы, Валентины, Иоанна, убиенного Игоря, Клавдии, Ильи, Екатерины, протерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Наталии, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисия, Петра, Феквы, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Нины, Александра, Валерия. Также прошу молитв и о нашем радио Благовещение вместе с коллективом Радонежа, и о мне недостойном протерее Андрее. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.